Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Говорят, взрослые отличаются от детей тем, что взрослые умеют задавать вопрос «зачем?», в то время как дети про этот вопрос не задают. Да, да, нет, нет, но зачем? Никогда. Добрый вечер, друзья! В эфирной студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И мы представляем вам «Семейный час» на Светлом радио. И сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. И что чрезвычайно важно, в рамках «Семейного именно часа» счастливый отец десятерых прекрасных детей. Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем задавать вам вопрос «зачем?». Зачем человеку семья? За кажущейся простотой этого вопроса на самом деле бездна смыслов и непонимания. У нас с Аллой есть ощущение, мы вот, готовясь к программе, много обсуждали и с ней, и с продюсером программы, и пришли к неутешительному выводу. У нас есть ощущение, что в большинстве своем мы просто забыли, для чего создается семья. И с точки зрения социальной, и с точки зрения человеческой, и, самое главное, с точки зрения духовной. Для чего нам нужна семья? Вопрос очень простой сначала. Какова цель брака?
Ну, в рамках христианского выбора, в рамках христианской веры, у нас всегда во всех смыслах, во всех наших деяниях есть одна единственная цель, основная цель. Это прийти к Богу, спасти свою душу. В том числе это, для этого и брак нужен. И я бы сказал, что в браке вот эта цель, она становится особенно остро воспринимаема, особенно становится особенно обостренной. Если там даже дружба. Это дружба тоже для того, чтобы прийти к Богу. Но это все-таки более мягкий вариант. То есть здесь, в семье, либо ты, особенно современном этапе истории, так сказать, в современных семьях, этот вопрос становится ребром. Либо ты идешь к Богу, и у тебя есть семья, либо ты к Богу не идешь, и у тебя не будет семьи, если даже она есть.
Неужели вы, отец Александр, тем самым хотите сказать, что талантливый художник, что в своем чердаке пишет талантливые картины, оставаясь один, молится Богу, ходит в храм и любит окружающих и даже врагов своих. Он дальше от Бога, чем мама троих детей, которая варит борщ у себя на кухне.
Вы знаете, это зависит от внутреннего устроения художника и мамы, которая варит себе обед на кухне.
Абсолютно верно. Вот я к этому и клоню.
Да, конечно. Вы знаете, в Патерике есть одна история древняя, что один святой хотел узнать, кто выше его. Оказалось, что выше его две домохозяйки. Замужние женщины, а тут не монахини, которые, так сказать, они, по-моему, были, если не ошибаюсь, замужем за двумя родными братьями. И вот они жили как-то вот все вместе, и вот они оказались выше подвижника-пустынника. Благодаря чему? Благодаря тому, что у них была любовь. Больше оказалось на тот момент, чем подвижника-пустынника. Поэтому и художник может служить Богу, если он служит Богу, потому что не все художники, люди с художественным даром служат Богу, к сожалению. И в то же время мама старых детей, если она будет по-настоящему служить Богу, она, так сказать, может оказаться и выше, вот теоретически даже монаха.
По этому поводу, не сочтите за скабрезность, отец Александр, вспоминается, не ручаюсь за точность довлатовской цитаты, но вот эта довлатовская. «Петрович, а ты жену-то свою любишь? Зинку-то?» «Да». «Люблю», подумав, ответил Петрович. «А почему?» «Да спит она, — говорит, — тихо, как гусеница». Это к чему я? К тому, что то, что мы называем любовью в рамках семейных отношений, на самом деле может быть чем угодно. Привычкой, обязанностью, долгом.
Комфортом.
Нежеланием чего-то менять. Ответственностью, ленью. Да всем чем угодно.
Знаете, чем хороша ситуация современная? Вот. А с одной стороны, мы все знаем, что вот даже есть такая теория, которую достаточно серьезные люди с научными степенями, так сказать, выдвигают, что семья — это такое средневековое, древнее, отжившее и ненужное поэтому. Вот. Мы знаем, что традиция семейной жизни сейчас во многом разрушена за последние там 100 лет, допустим, да, не только в нашей стране, но и во всем мире. Другие ценности, прямо противоположны семейным ценностям.
Да, на поверхности нашего общества всплыли такие слова, как child-free.
Ну, да, и так далее, да. Просто надо, конечно, посмотреть, как эти люди будут child-free говорить, когда они будут старенькие уже, к примеру. Так вот, вот эта ситуация, когда все разрушено, она становится, с одной стороны, ужасная. Люди мне начнут опереться. А с другой стороны, она та ситуация, которая помешает, просто делать невозможным вот уйти в такое, знаете, бытовое восприятие семьи.
В каком смысле?
А вот раньше вот муж жил, привык к жене. Жена такая была, ну, достаточно смиренная, потому что был такой, ну, как сейчас говорят, тренд. Ну, все были, жены более-менее смиренные, потому что это требовало общества.
Ну, там, ну по-разному, назад. Знаете, или там пойдет с какой-нибудь салоха, например,
не, ну, я
и
понимаю,
устроит
да,
веселую
да,
жизнь.
Да, да.
Ну, или какая-нибудь старуха из сказки о рыбаке и рыбке. Да, там да. Смирением-то не пахло.
Ну, все равно был тренд такой был. Говоря старым языком, то есть какое-то такое, так сказать, и воспитание было. Были многодетные семьи, где папа, и даже сама ситуация многодетной семьи, она мешает человеку стать эгоистом и совсем вот разбаловаться. Вот. Сейчас другая ситуация. И человек, ему собственные грехи мешают уйти вот то, что, ну, ладно, вот муж такой, я буду его слушаться там. А если женщины нет вообще навыка послушания? Ну, негде. В семье она была одна. Ее баловали, потом, значит, в УЗИ там и так далее. Ну, нет у нее послушания. Ну, нету. Ну, ей не дали это нигде. Не могла нигде это взять. Вот и вдруг вот надо слушаться мужа. Или там муж тоже. Та же ситуация. Вдруг надо вот терпеть жену. Потому что у ней тоже есть свои недостатки. И вот в этой ситуации человеку, если он, так сказать, христиан, верующий, ему ничто, никак по-другому у него не поручится, как по-настоящему начать бороться своими грехами ради любви в своей семье.
Отец Александр, а когда вы сказали про цель семейной жизни, достижение Христа, да, получается, это не работает для тех людей, которые себя с этой системой смыслов не соотносят? Но вместе с тем есть, ведь смотрите, даже в советское время, когда абсолютное большинство все-таки у нас людей себя не соотносили никак, может быть, они не были совсем уж атеистами, но не жили, как бы целью жизни у них могло быть, наверное, могли быть разные варианты, там, построение коммунизма или какое-то личное благо, или там, ради своих детей и прочее, прочее, но не достижение Господа Бога, таких были единицы.
Вы знаете,
и ничего, и как-то...
А почему вы говорите, что они были совсем не Бога?
Что они были, как просто?
Что они совсем были вне Бога.
Нет, они просто не осознавали,
осознавали
это своей цели.
Ну... Только они осознавали это не в чистом виде. Я знаю такие семьи, которые советские, хорошие семьи, которые любили друг друга. Они любили друг друга. Они себя смиряли сознательно. Пусть не ради Христа, но в таком чистом виде. Но они слушали свою совесть, которая от Бога. И они стремились любить друг друга. А любовь, когда она со смирением, она от Бога. Если это не страсть просто. Так сказать, когда мы думаем, что это любовь, на самом деле это страсть, я имею в виду это. Вот. Поэтому семьи, которые состоялись, в которых есть любовь, они стремились исполнять несознательно заповеди Христова. Именно поэтому у них получилось. А если бы они ставили на, так сказать, эгоизм, там, брут, там, или еще что-то, ну, прямо противоположно, у них бы ничего не получилось, естественно. Поэтому, а потом некоторые из этих семей, ну, в возрасте приходят к Богу, потому что это им близко. Им христианство близко. Они приходят в церковь как домой.
А можно ли тогда сказать, что в отношении друг к другу они каким-то образом Бога узнают.
Да, да. Если они стремятся к любви в христианском таком понимании более-менее, они идут к Богу. Любовь, она не может... Вот, знаете, есть вот любовь от Бога, а есть любовь, но не от Бога. Вот любовь не от Бога — это страсти, это не любовь. Если это любовь, то нету другого источника, есть там черный лукавый, белый, так я вспомнил, Бог, а есть такое серое, так, знаете, там тоже что-то выделяется, такое беловатое. Вот нету этого. Есть Бог и не Бог. И любовь может быть только от Бога. Другое дело, что, конечно, любовь, которая не ради Христа сознательно, она несовершенна. И там много, конечно, примешивается страстности. Это не всякое сомнение. Вот. Но если человек все-таки присутствует вот эта, так сказать, светлая сторона в отношениях, то, что называется христианской любовью, то, значит, они неосознанно идут к Богу. И потом, естественно, вот именно эти люди, которые стремятся к любви, пусть даже не находя, может, в своих отношениях по-настоящему, и даже ссорясь, бывают хорошие браки, такие благополучные как бы, ну, внешние, по крайней мере, а бывают браки неблагополучные. Если люди стремятся вот к этой любви, которая у них живет, осознание, и вдруг видят, что им мешает что-то внутри, они приходят к покаянию, они приходят к сознанию греха, они приходят к вере в Бога.
Вот я сейчас слушаю вас, отец Александр, и провожу сразу вот такой эксперимент. Из той картины мира, которую вы яркими мазками, понятную, выписываете, я пытаюсь гипотетически убрать понятие семьи. И картина от этого не становится менее логичной. То, о чем вы говорите, это жизнь истинного христианина в любви, в стремлении не грешить, в стремлении сделать еще один и еще один и еще один шаг к Богу. Я ведь правильно понимаю?
Да, да, конечно.
Так вот вопрос остается. Зачем нам нужна семья, если без нее мы точно так же будем, если мы христиане? И если у нас есть перед нами вот эта цель? Будем делать эти шаги наверх, на гору Фавор, чтобы увидеть тот божественный свет и сказать: «Господи, как хорошо, давай останемся здесь».
Ну, знаете, есть такие люди, их называют монахи. Или подвижники благочестия. Да, иногда человек не в монастыре, так сказать, подвязался, но как монах все равно был. То есть целомудрие, так сказать, дела любви, ну и так далее. Вот. Но этот пусть все-таки для избранных. Для избранных, чтобы по-настоящему так... Ну, попробуй в монастыре, даже поживи, мясичишка, вот так, на правах послушника. Это очень непросто.
Но монастырь — это отдельный. Да. Вот этот монашеский крест — это отдельная тема.
Только в монастыре это легче жить, чем одному. Но по-христиански.
Это правда.
По-христиански. Но нет, одному, конечно, можно жить. Так, тут у нас масса народа живет, один, и все, как вроде, все нормально. Но если ты хочешь идти к Богу, в монастыре легче жить, чем к одному. Знаете, я недавно это понял не теоретически, а практически. Я ходил в Великолепный крестный ход, и там идешь целый день, там часов по 20 в день, очень большое напряжение для человека, ну, такого никак, не спортсмена, как я, да, плюс, и ты все время молишься. И знаете, что ты обретаешь в результате этого? Почему-то, кстати, люди туда и ходят постоянно, потом по 40-50 тысяч каждый год. Мир. Свобода от помыслов.
Мы с Аллой Сергеевной прекрасно понимаем, о чем вы говорите. Мы были в монастыре, там даже пару дней провели, и там так хорошо.
Да, вот понимаете, ну там, конечно, это пару дней как турист в Америке и гражданин Америки, это разные вещи. Вот, так вот, то же самое вот с подвижниками. Это труднее одному быть. А когда... Семья, она, кстати, она ведь придумана ведь не людьми, она дана нам Богом, это видно из Библии, даже видно просто чисто практически. Не было такого полнарода, ну, большого, по крайней мере, да, там разные секты были в разных народах, но большого, который бы был бы без института семьи. Она была и в Древней Греции, там, ну, свои, так сказать, с особенностями, конечно, языческими, там, в Древнем Риме, у индусов, индейцев, вот там многоженство, немногомужество даже бывало, такие вещи, но, тем не менее, семья была. Вот, поэтому без семьи нет таких народов, где-то семьи. Вот. Это, естественно, вкоренено в Богом, потому что через семью легче прийти к понятию любви. Это легче. Я не говорю, что это путь, вот все вот только такой. Нет, конечно. Но через это легче. Сам Иисус Семен помогает в этом. Сама отношение между мужчиной и женщиной, даже физиологическое вот это взаимное влечение, которое присутствует в семье, это, так сказать, ну, это нормально для семьи, оно и это помогает, если ты действительно стремишься стяжать любовь. И я же бы сказал, что это физиологическое взаимное влечение, оно и Богом мог по-другому все сделать. Он что хотел, то бы сделал. Но он это, чтобы люди лучше поняли, а что такое любовь. И чисто физиологическое лечение, она может перейти к... переродиться как раз в любовь настоящую.
Семейный час на радио «Вера».
В программе «Семейный час» сегодня протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей. И отец Александр отвечает на наши вопросы, связанные, казалось бы, такой, ну, всем понятной и очевидной вещью, а зачем нужна семья? Вы знаете, отец Александр, я перед нашей сегодняшней встречей просто прогуглила, а что, какие варианты ответов предлагают в интернете, и, ой, пробираясь через какие-то потоки воды... Ну, тут, знаете, это тоже профессиональный травматизм, надо понимать. Журналисты каждый раз, когда читают тексты, видят, где что можно сократить. Так вот, там какие-то потоки воды, вот и семья, это вот как бабушки говорили, это ячейка общества, вот зачем же она нам нужна, трам-пам-пам-пам-пам. И вот опять, зачем же она нам нужна? И вы, наверное, задаете себе этот вопрос, зачем нам нужна? Так пишут, когда на самом деле не понимают про что. Когда нет какого-то открытия, что ли. Когда тема сама по себе, она, ну, вроде бы про нее что-то надо сказать, но она она не пронзает автора настолько, чтобы он загорелся и начал быстро вот что-то там такое виртуозно сочинять, когда слова опережают.
То есть так отвечают в отсутствии ясного ответа.
В отсутствии понимания, про что разговор. Мне стало как-то, знаете, неловко. Я вот так на это посмотрела, на это, на все и подумала, ну вот мы же, что греха таить, примерно так себе это и представляем. Ну, вроде как надо, а почему надо? Саша сказал в начале программы, взрослые отличаются от детей тем, что задают вопрос «зачем?». А дети как раз-таки очень часто задают вопрос «почему?». Так вот, мне кажется, что применительно к нам сегодня, да, вопрос «почему?», он тоже вполне уместен, потому что мы в каких-то ситуациях, ну, там я про себя могу сказать, да, абсолютно вот, ребенок, вот. И вопрос «почему?», если она нужна, ну, а кто это сказал, а почему это так? Вот, а что, действительно, если по одному, то нет? Сейчас масса примеров, люди прекрасно живут, там карьера, деньги, все, и даже вроде как какая-то наполненность к жизни. Другой вопрос, что все равно плачут по ночам, но иногда тоже уже и привыкают, и все. То есть это не обязательно для всех путь. Кому-то, наоборот, лучше даже одному. Но что такого действительно в семье реализуется вот из принципиально важного для человеческого существа?
Знаете, любовь. Без любви человек нормально существовать не может. Вообще существовать не может. Он начинает мучиться без любви. И вот как раз семья, она для любви. Это, кстати, вам скажет любая девочка, которая кончает школу, или даже которая там в старших классах. Зачем семья? Любить.
А потом девочка вырастет. И как, знаете, мне одна очень мудрая женщина сказала, замужняя женщина отличается от незамужней тем, что незамужняя хочет замуж, а замужняя уже нет.
Значит, она не научилась любить братья.
Нет, она как раз-таки у нее там с сердечной мышцей, у нее, поверьте, там вообще все в порядке. Она такой мотор для десятков людей просто. Ну я знаю.
Тем не менее, она вот в браке, если она не хочет, ну, в смысле, она жалеет то, что она в браке, значит, она не научилась любить. Знаете, у меня есть женщины, у которых мужья алкоголики. Ну, знакомые женщины. У них алкоголики. То есть не просто там человек любит выпить, там, направить. Он именно алкоголик во всех, так сказать, своей красе.
Это больной человек.
Больной человек, да. И они их любят. Ну, больше такое любовь, милосердие, чем любовь такая, знаете, которая, когда выходит замуж, да, конечно, замуж они бы не вышли за него, так сказать, вот, так сказать.
В нынешнем виде.
Да, при, так сказать, да, нынешнем, да, вот. Но они, поскольку обычно это мужья уже там 25, 30, там даже 40 лет, вот, они его жалеют и пытаются как-то ему помочь. То есть как вот, такие добрые самаряне. Человек вот избитый дьяволом, а они пытаются ему помочь. Вот поэтому...
Но это называется созависимость вообще-то.
Нет, это может созависимость, семьях... когда человек не любит человека. Созависимость — это страсть, форма страсти. А когда человек сознательно... Ну хорошо, мне это тоже созависимо, мы все созависимые. Мы все пытаемся любить людей. И пытаемся, особенно если, допустим, человек в профессиональном плане работает с бомжами. Их жалеет и любит. Он тоже созависимый. Они тоже обычно часто бывают люди, пьющие весьма, и любят обманывать. Вот, нет, все-таки это слово созависимость надо путать с чувством любви, особенно христианской любви. Иногда этим чувством созависимости спекулируют. То есть когда, вот, когда они созависимы, когда ты даешь, а в ответ много-много получаешь. Вот это нормальные отношения. Когда только даешь вокруг, в ответ получаешь ничего, а только наоборот, какое даже, может, зло. Тогда самый большой созависимый человек был Христос. Он нам все давал, и когда с нами жил, или вот сейчас Бог, да, нам дает, но от нас ничего не получает. Поэтому быть таким созависимым, как Христос, это, я считаю, хорошо. Поэтому просто этим словом спекулируют, как раз и другими.
Хорошо, вот. Тогда у меня следующий вопрос. Когда Господь создает для Адама женщину, если я правильно помню, имя она получает позже, после грехопадения, да, поэтому пока она просто вот жена. Вот как Господь это объясняет? Нехорошо человеку быть одному.
Конечно. А кого любить-то? Ага. Ну, Бога любить все-таки это немножко другая любовь. Это любовь, которая требует какой-то, знаете, такой высоты, напряжения, а вот здесь вот такой же, как я. Его любить легче, с ним даже можно поговорить. Как говорить с Богом? Не так просто. Вот мы с вами ведь не очень часто любим молиться. А молитва — это разговор с Богом. Если ты нормально молишься, Бог с тобой разговаривает в ответ всегда. Ну, не так, конечно, словами, с неба, что называется, да? Но через совесть, через помыслы ты чувствуешь, что Бог тебе на твою молитву отвечает. Притом настолько ясно, четкие мысли в ответ, что даже не сомневаешься, что это кто ответил. Ну, конечно, тут надо и в прелесть не впасть, а может и рукава там мешаться, ответить что-нибудь такое, чтобы срезонирует уже не любви в тебе, да, а стремление к любви, а к твоим страстям. Вот. Но тем не менее. Так вот, а тут есть человек, с которым можно поговорить. Ну, на тот момент, кстати говоря, совершенно чистый человек, да, не безгрешный. Адам и Ева были до греха, они безгрешны. И это тоже... можно как еще перевести эти Евангелия, библейское, точнее, изречение, чтобы человеку одному. А нехорошо человеку быть одному, никого не любить. Хорошо любить. И, конечно, животные, которые были на тот момент, которым Адам уже нарек имена, они были животными. И у меня тоже есть собака, я ее люблю. Она у меня по участку бегает, я за городом живу. Так сказать, прекрасно, я всех собак люблю. Правда, боюсь их больших, но все равно люблю. Вот. Ну, человека, разве можно сравнить любовь к собаке и к человеку? Сейчас некоторые люди говорят, ну, с этими мужиками, с ними слово. Вот собачку, она всегда поймет. Но, знаете...
Чем больше узнаю людей, да, тем больше люблю собак.
Да-да-да-да. Вот. Но это все-таки, знаете, это уже такой признак уныния. И роспись, что вот я не то, что не могу, не хочу. Я больше не хочу. Вот. А вот все-таки человек человека любить может больше, и там и сосуд для любви более вместительный, для твоей любви. Ну, естественно, может быть, и ответное чувство, соответственно, да, ответная, так сказать, ответная любовь. Поэтому, да, Адам и Ева, они, то есть семья создана Богом. И без семьи для обычных людей, неподвижников, благочестия, повторяю, им очень трудно прийти к любви.
То есть получается, отец Александр, семья — это нечто необязательное, но то, что создает чуть больше комфорта в плане достижения нашей цели любви.
Нет, какой комфорт? Ну, ничего вот, подобного.
Нет, ну, нам просто, нам всем, как христианам, надо любить людей, но в отсутствии человека рядом... любить не так просто. Вот хорошо, когда есть объект любви рядом 24 часа в сутки. Вот мы заводим себе объект любви рядом, сажаем его рядом, и вот так-то как-то легче становится любить, получается.
Да, дело в том, что это вкоренено у нас. Например, вот семья — это, ну, очень часто, в большинстве случаев, это дети. Ну, хотя бы один, да, в современных условиях. А ручка, конечно, несколько. И я смотрю, как женщины, которые... Прошу прощения, забыли, сколько у них мужчин было в интимном плане. Их было очень много. Они бы, даже если бы напряглись, бы не смогли бы всех вспомнить. А тем более они еще делали часто в таком состоянии выпивши, так сказать, в пьяном состоянии. Там даже непонятно, что было, что же не помнят. И вот вдруг они, у них появляется ребенок, иногда очень случайно, ну, так, если, как они говорят, это грубое слово, я, конечно, я совершенно не приветствую, но просто, чтобы понять отношения, да, залетело. Угу. Вот, и вот появляется ребенок, не у всех, некоторые это никак не влияет. Ребенок благополучно перекочевывает на ручки бабушки чаще всего, или даже вообще в детский дом, это уж совсем когда плохой вариант. А у некоторых вдруг возникает, включается материнский инстинкт, как это говорят, и начинают любить своего ребенка, эта любовь к ребенку его вытягивает из этого ужаснейшего состояния, в котором эта женщина находится. Я это наблюдал. Это было поразительно. Они потом выходят замуж, становятся хорошими христианками, целомудренными, как это ни странно. То есть благодать Божия их покрывает. Но вот этот толчок первоначальный, это было рождение ребенка от каких-то случайных связей. Вот если это так, даже в этой ситуации, представьте, если это есть, ну, более-менее нормальная семья, что, какой потенциал Бог дал в рамках семейных отношений?
Мы продолжим разговор, вернее, даже не разговор, а поиски ответа на вопрос, зачем человеку нужна семья, ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, в студии Алла Митрофанова.
Александра Ананьева.
И мы вместе с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках и отцом десятерых детей, продолжаем рассуждать на тему, зачем человеку семья, потому что у нас есть ощущение, что в большинстве своем мы просто забыли, для чего создается семья. А почему мы задумались об этой теме? У меня есть три, так сказать, направления, три вектора. Первый вектор, назовем его Василий, отец Александр, все эти типы вам будут очень хорошо знакомы. Василий имя изменил, все остальное как есть. Успешный менеджер, молодой человек, хорош собой, занимается спортом, во вредных привычках воздержан. На вопрос, почему ты не женишься, он говорит, а зачем? Ну, зачем? Я не вижу в этом необходимости. Я люблю родителей, у меня есть кот, у меня все хорошо. Зачем мне это? Второй архетип. Девушка, 28 лет, хороша собою, христианка, по субботам ходит на всеночную, по воскресеньям на литургию, мечтает выйти замуж так, что зубы сводит. И без этого не видит смысла жизни никакого. На вопрос, зачем, она говорит, так надо. Это мое призвание. Ну, зачем? Так надо. И есть третий архетип. Семья, муж, жена, ребенок. Зачем поженились? Так надо. Вопрос «зачем?» остается без ответа и здесь. И вот для всех трех этих людей мы сегодня хотим с Аллой Митрофановой найти ответ «зачем?» Это нужно. И обсудив какие-то аспекты этого вопроса, переходим вот к какому. Когда Бог сотворил человека, создал из его ребра жену и повелел плодиться и размножать, вот эта заповедь должна естественным образом исполняться в семейной жизни. И это, собственно, реализация великого замысла. Насколько меняется ситуация, когда у семьи нет детей?
Но мы с вами говорили о художнике, многодетной маме.
Так.
В зависимости от того, какое у них духовное строение. У Адама и Евы до грехопадения не было детей. Это была первая, ну и на тот момент самая совершенная семья, потому что у них не было грехов. У них уже была семья. Ну вот родители Богородицы родили Богородицу за семя зрелом возрасте. Родители Иоанна Крестителя, так вообще уже у них, так сказать, по естественным таким, так сказать, причинам детей тоже, наверное, не могло быть бы. Они же отчаялись, были, так сказать, люди не молодые далеко. То есть они были, тем не менее, семьи, которым Бог даровал особого ребенка, которому, этому ребенку сейчас молимся. Поэтому отсутствие детей — это не всегда является наказанием Божьим. Это свой особый...
Или наличие детей не всегда наказание Божье.
Да. Ну, да, у некоторых сейчас. Вот. Но вот как и наличие детей, это, конечно, само собой благословение Божие, но не всегда это гарантирует, что все будет замечательно и хорошо. Вот, и люди с пятью детьми разводятся, это совершенно элементарно. Вот, без всякой, даже на особое зазрение совести, как ни странно. И с десятью детьми разводятся. Вот, поэтому все-таки главное — это устроение. А это, ну, тоже то, что нам Господь сказал, да, то, что пройдите, размножайтесь. Одно дело, если Бог не дает детей, ну, значит, это воля Божья, и надо спокойно это принять по возможности. А другое дело, когда человек не хочет, это же другой разговор. Там делают аборты даже, так сказать, и так далее. Но это совсем другое, это уже не воля Божья, это воля самого человека. И если он в воле Божьей, в промысле Божьем иметь ему детей, а он от этого отказывается, значит, он идет против воли Божьей, идет против своего счастья. Потому что воля Божья, она для того, чтобы человек был счастлив, в конечном.
Угу. То есть я уточню, отец Александр. Наиболее вероятный ответ на вопрос, зачем человеку семья, я так полагаю, человек 8, может быть, из 10, я не проводил подобных исследований, ответят, ну как для чего? Конечно же, для того, чтобы родить детей, чтобы были дети. То есть вы утверждаете таким образом, что дети не самоцель союза мужчины и женщины. Дети не самоцель брака.
Знаете, это, естественно, одна из главных целей брака, если это есть в промысле Божьем. Еще раз говорю, если Бог не дает, я повторяюсь, прошу прощения, это одно. Это Бог не дал ради своих божественных целей, которые, так сказать, ну вот у него, то есть они, Бог, у него что-то, какое-то свое разумение об этой паре. А другое дело, когда человек сам отказался, а это может быть против воли Божьей. Поэтому как Бог даст, сколько мне детей? Одного, двух, трех. А человек не должен этого решать. Почему он это должен решать? Пусть Бог решит.
Часто приходится слышать, что, ну вот, да, раз Бог так вот и то, и другое, и третье решает за нас, то где же тогда у вас, у христиан, та самая, ну, свобода воли, что ли, как она проявляется?
Ну да, так сказать, вы знаете, на свободу воли грешить или не грешить. Нам, кстати говоря, особенно современным людям, даже в прадеде рождения, очень легко не иметь детей. Даже аборт надо делать иногда, да? То есть соответствующие, так сказать, препараты медицинского характера. Конечно, так сказать, эти препараты, особенно абортивного свойства, так сказать, это они в церкви, так сказать, не благословляются. Но, тем не менее, вот, то есть выбор-то есть у человека всегда. Жениться, не жениться, иметь детей, не иметь детей, особенно современного человека. Поэтому если он решает иметь детей, это его свободное решение служить Богу. Это он так решил.
Отец Александр, а если вернуться к этим трем типажам, которых Саша обозначил, да, вот молодой человек по имени Василий, у которого все хорошо, он успешный менеджер, у него кот, они счастливы, он любит своих родителей, он о них заботится. Знаете, мы все очень разные, зеленые и красные, да, это, как я люблю говорить, но объединяет нас одно. Мы все хотим любить и быть любимыми.
Да.
Вот Василий, он для себя находит разные варианты. Ну, потому что, может быть, у него уже была когда-нибудь семья, и он очень сильно обжегся.
Очень часто в этих случаях как раз бывает. Там даже не семья, может быть, а была
отношения
какая-то...
Были, а семьи
отношения были,
mm-hmm.
как сейчас говорят.
Ну, пусть. Там, да, или, может быть, он, да. знаете, ну, была семья и распалась. Такое да, тоже бывает, да? Бывает, и да. вот этот ожог, он пугает его. И зачем лишний раз, вот, зачем опять вот сейчас по новой в это во все ввязываться? Я туда уже ходил, я так больше не хочу. Я буду делать вот то, что у меня там, может быть, даже дети какие-то там остались, может быть, один, два, три, я буду о них заботиться и прочее. Вот. Ну и какие-то отношения иметь время от времени.
Ты знаешь, там ведь даже не ожог, Алечка, там немножко другая история. Просто человек не любит горы. Представьте себе, он любит отдыхать на море, он любит ездить на море. На море ему хорошо, в горах ему плохо.
Вот это
вот поэтому в горы он не идет. Точно так же. Ему хорошо вернуться домой, покормить кота и заниматься там своими делами. Ему не нужны вот эти отношения. Ему не нужна то, что мы называем вот семьей. Ему не нужна жена рядом. Ему хорошо и так. На вопрос «зачем?» Почему ты не...
А зачем?
Я не знаю. Не знаю ответа на вопрос «зачем?» Мне хорошо так. Я же не спрошу его. А вот почему ты не идешь в горы? Все должны идти в горы. Он говорит, да не пойду я в горы.
Да, почему все должны? Вот как раз опять этот вопрос. Почему, собственно, все должны? Это действительно...
Ну вот, дело в том, что даже бывают случаи, когда такие вот наши гипотетические Василий, да, молодой человек, у него даже не было каких-то такой трагедии в личном плане. Вот, у него даже, может быть, все неплохо, он даже может иметь успех у девушек. И, действительно, если он молодой, здоровый, красивый, да еще с зарплатой да, достаточно приличной, так сказать, девушке им будет интересоваться до какого-то момента, да. Но вот, и он может тоже, а зачем? Вот если мне нужна девушка, я какую-нибудь позвоню, и, так сказать, и мы с ней там сходим, там, в кино, там, еще что-то. Вот, и даже, может, какое-то еще более тесное отношение. Зачем? Зачем? Надо быть свободным человеком. Вот свободным совсем. Не надо детей, не надо семьи, надо, ну, хочется.
Тем более, что в стремлении к свободе нет ничего дурного.
Два свободных человека встретились и совершенно свободно пообщались в разных формах. А потом свободно разошлись. Им хорошо. Они не накладывают на друг друга никаких ограничений. Это, конечно, для ряда людей очень привлекательная такая, так сказать, форма жизни.
Но вы рассказываете
И вроде бы даже и это почти безгрешная. Ну, как бы. Ну, что плохого-то мы делаем друг другу?
Ну вот да,
да. Да, что плохого?
А что, и что не так?
И что не так? Понимаете? А то, что в этой ситуации люди пошли по пути эгоизма. То есть они захотели ведь самоограничивать свой эгоизм. Как только возникали какие-то проблемы, шероховатости в отношениях с очередным партнером, да, там как-то бойфренд, гёрлфренд и так далее, да, следовал спокойно, ну, хорошо, у нас с вами это не получается, мы расходимся. Все у нас как-то, так сказать, некоторые даже это происходит без трагедии, а так, знаете... Ну вот, ну все, ну как бы отношения себя исчерпали. Все, так сказать. И вот эти люди, которые идут по такому, кажется, простому пути и легкому пути, и они любви-то так никогда в жизни-то не узнают. У них будет относительно комфортное существование до времени. До времени. Потом будет, возможно, одинокая старость, никому не нужность, так сказать, когда даже захочется, чтобы тебе кто-то руку подержал, кто-то тебе спросил, а ты, в общем-то, как?
Ну, заводить отношения для того, чтобы в старости тебе кто-то поднес стакан воды, наверное, это тоже не совсем правильно.
Ну, и просто старость — это как бы жирная точка нашей жизни. Конечно, не ради стакана воды.
Ну, это просто... Я такое тоже читала. Вот когда я рассказывала, что пишут. Вот про это тоже пишут.
Да, конечно, конечно. Ответ на вопрос, зачем? Есть хосписы, есть там всякие дорогие дома престарелых, где там вообще тоже жизнь кипит, бурлит, и даже всякий любовный роман заводится. Вот. Но вот настоящей любви, когда человек... Тут когда вот такая форма отношений, это форма стремления к комфорту. Вот просто это не любовь, это форма стремления к комфорту. А когда мы стремимся к любви, то мы неминуемо столкнемся с нашими грехами и в себе, и в партнере нашем. Это неминуемо.
Зачем тогда стремиться к любви, если это будет связано с дискомфортом?
Ну, не стремись к любви. Вот понимаете, мы с вами же говорили, что без любви человек не может. Он, пусть у него будет девушки. Я же не говорю там про жены, просто даже девушки. Только постоянные, как говорят, да, сейчас. Но у него кот есть, который он любит. И мне вот я знаю случай, когда собачка умирала, или, ну, собачка в большей степени почему-то, кошки, скорее, немножко независимые, люди чуть ли не антидепрессанты пили. Особенно женщины. Ну, так как правило, женщина, которая не получила семейной жизни, они там не любят своего мужа, даже если он есть, или он нет мужа. И вот умирает собачка, которую там они с ней прошли душа в душу 10 лет, сколько собаки живут, там 12, 13, 15. Она умирает, и человека просто прям ходит его к психиатру в виде, потому что у нее просто полная депрессия, как любимый муж умер. Вот она вложила, эта женщина, ну, так, гипотетическая женщина, душу свою собачку, потому что она не научилась любить человека. Все равно потребность любви есть. Ну, животное будет, так сказать, не может человек жить без любви. Вот. Но, естественно, мы с вами уже говорили сегодня, что самая настоящая любовь может возникнуть по-настоящему глубокое, по-настоящему глубокое чувство между людьми, а между человеком и собачкой, например, да. Поэтому тот человек, который идет по пути вот такого, так сказать, он просто отказался от любви ради комфорта, но он себя обманывает. Им все равно эта потребность необходима. Он все равно, она его настигнет рано или поздно, внутренним одиночеством, которое он там, может быть, начнет заливать коньяком там, или еще чем-то, каким-нибудь там экстремальным видом спорта, например, тоже может быть такой, что адреналин в крови, да, что-то такое, какой-нибудь наркотик такой, даже естественный, как бы, да. Вот поэтому человек не может себе, человек, он так создан Богом, и он не может себя обмануть. Он может себя обманывать до какого-то момента, потом все равно это все естественно всплывет. Человек не может не есть. Даже если он терпеть не может есть. Если он не ест, он умирает.
То есть потребность любви, она на уровне ДНК заложена вот в нас в момент
создания.
Вот именно
я бы хотел сказать так же, как то, что, говорю, Александр, зачем тебе замуж? Ответ девушки, надо. И с одной стороны, мы говорим, она не знает для чего. А с другой стороны, она, может, не осознает, вот, она не может так вот поговорить, как мы с вами говорим. Люди взрослые, так сказать, начитанные, подготовленные, но у нее это внутри живет. Внутри живет. Ты зачем ешь? Ну, медик, там особенно биолог, он тут, конечно, лекцию, зачем чем есть-то. А мы скажем, надо. А как без этого-то? Помрешь от голода. Вот так и здесь.
Ой, какая опасная тема, отец Александр. Вот это как с высшим образованием. Знаете, вот сейчас 10 детей из 10, 11-классников. Что дальше делать будешь? В вуз поступлю. А зачем? Надо. Да откуда ты знаешь, что тебе надо? Может быть, тебе надо стать рукастым электриком. Может быть, тебе фермером Господь подготовил стать. Может, ветеринаром. Может быть, я не знаю...
Ветеринаром хорошее образование надо.
Да, ну, я не знаю, где там. Плотником, краснодеревщиком, кем угодно. Почему обязательно надо пойти в вуз. Причем обязательно на престижный факультет престижного вуза. И вот это стремление к браку для подавляющего большинства девушек, я просто абсолютно уверен, это такой бланк, который хранится в сердце каждой девушки, в котором есть такие графы. Высшее образование. Да, замуж. Да, приличная машина. Да, что там еще?
Ребенок, да.
Ребенок, один. Да, две штуки, лабрадор один шоколадного цвета. Все. Да. Вот это такой бланк, да. Спросишь, а высшее образование тебе зачем? Надо. А семья зачем? Надо.
Ну, это такая глянцевая картинка, которая в голове сформировалась, особенно вот в связи с лабрадором это стало понятно, да, что, ну, как вот, знаете, на рекламе... Да,
ребенок между лабрадором и шоколадкой.
Ну, в общем, действительно, осознанности, может быть, и не хватает этой девушке, но вместе с тем, где-то глубоко вот у нее в сознании модель счастья, она выглядит вот так.
Знаете, я вам сейчас скажу, у меня есть один профессор знакомый, очень престижного вуза, я не буду называть, неважно, очень престижный, вот сам престижный в нашей стране, один из самых престижных там, среди вот этих двух-трех. Вот, и он мне говорит, ну вот, это девушки. Вот я им, гуманитарный факультет, я им говорю, а у них в глазах ответ такой, знаете, профессор, я пришла сюда выйти замуж. не слушать ваши лекции. Весьма скучные и мне не очень нужны.
Я знаю так таких вот, девушек. Я к ним, вы знаете, отношусь с пониманием.
Ты к ним вообще не относишься.
Да, закончу. Я ему ответил, профессору, он мой, ну, можно сказать, почти, можно сказать, друг. Говорю, послушайте, если таких девушек совсем исчезнут, Россия тоже исчезнет.
Угу.
Чисто, ну, вымрет. Вот, поэтому, знаете, не всегда... Вообще, вот мы с вами говорим о любви много на наших передачах. А что такое любовь? Никто не ответил на это по-настоящему. Самый совершенный ответ — это Бог есть любовь. Как только поэты, писатели начинают говорить о любви и пытаются это не просто как пример любви, а как-то это препарировать, то, как известно, там стихотворение Гёте, так сказать, разложили по полочкам, уже ничего не осталось. Вот, поэтому... Вот так и здесь. То, что это эти девушки, мой знакомый профессор, или вот эта ваша гипотетическая девушка, которая говорит, надо, это в ней живет здоровое чувство желания любить. Это здоровое чувство. Она, допустим, может, не напишет об этом статьи, такого богословского, так сказать, психологического или другого свойства, да, но она это здоровое желание любить, неистребимое пока в человеке, хотя вот во многом современные ценности это пытаются затоптать, истребить. У нас есть примеры даже вот в плане еды. Кажется, что, что естественно. Есть же примеры анорексии, да, называется, когда девушки, стремясь похудеть, теряют свойство, нормальное свойство питаться. Они умирают от голода. Это такое психологическое заболевание. Вот. Так, так и здесь. Но это здоровое чувство. И просто надо это здоровое чувство, так сказать, направить... в нужное русло, чтобы люди, это вот врожденное Богом данное чувство, как совесть, например, да, им пользовались и шли к Богу, и от этого получали счастье в жизни.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, и мы с Аллой Митрофановой и протоиереем Александром Никольским, настоятелем Храма Трех Святителей в Раменках, продолжаем поиск ответа на вопрос, зачем человеку нужна семья. Я даже перефразирую. Отец Александр, я вот просто за вами записывал. Семья — это слушаться, терпеть, бороться. Это вот то, что вы
не
говорили.
Сдаваться. Бороться, как известно.
Сдаваться, да.
Книжки да, советские. Да.
Это практически бороться, как, знаете, как памятка для начинающего спортсмена. Да. Терпеть, да, бороться, да, слушаться.
Да. Там, и тренер, получается, да, вот у меня здесь подготовлен вопрос, отец Александр, что такое семейный крест? А прежде чем вы ответите, я вот уже сделал вывод, что семейный крест — слушаться, терпеть, бороться, временами страдать, сталкиваясь с собственными грехами и грехами близкого человека, с нашими несовершенствами, их проявлениями. Это необходимость. Это, во-первых, реализация нашей потребности в любви, резюмируя немножко то, о чем мы говорили, и, во-вторых, наша инвестиция в будущее, как в ближайшей перспективе, когда она будет 70 лет, чтобы было кому подать нам стакан воды, так и в максимально отдаленной перспективе.
Царство небесное.
Царство небесное, абсолютно да, верно. Да, такая наша инвестиция в будущее. Что такое семейный крест?
Семейный крест — это, прежде всего, мои грехи. Даже не грехи моего партнера по браку, жены или мужа, да? Это мои грехи, которые в семейной жизни просто выявляются. Вот когда, особенно в современных семьях, ну, мамочка там вокруг сыночка бегает, ну, так сказать, заботится, папочка там тоже надо мамочке в этом не уступает никак, даже еще даже не мамочки говорят, что ну, папочка наш совсем ворует ребенка. И вот он встречается с ну, партнером, ну, выходит замуж, женится, заключает брак. Но там никто никуда хотеть вокруг не будет. Там требуется, наоборот, отдача от себя. Ведь никто не говорит, я тебя плохо люблю. Ну, кроме людей, которые сын уже знают духовную жизнь. Обычно обвинение в браке, ты меня не любишь. И обычно это, знаете, вот сидят двое, и один говорит, ты меня не любишь. А ты меня любишь. Вот они так это вот прикидываются на протяжении даже годами.
А часто вы с таким встречаетесь, как священник?
Да, да, все, во всех семьях. Только это может быть очень остро, вплоть до развода. А иногда это просто, ну, текущий духовный процесс. Да.
Ты меня не любишь, ты меня не любишь.
Да, ты меня, что я не любишь. Но это может высказываться в такой в чистой, вот, ты меня не любишь. А, ну, женщина, да, так и говорят, ты меня любишь. А мужчины так не говорят, но думают.
Ой, отец Александр.
Вот.
Итак, и вы знаете, возвращаемся тогда к первому вопросу. А зачем?
А вот чтобы...
Вот это зачем?
А вот чтобы осознать, что действительно любви-то на данный момент нету в браке. Ну, в той теме, которая нам хочется, по крайней мере. Угу. И осознать, что с такой очевидной для, с точки зрения Евангелия, ответ, что мне надо прежде всего... Ради моего счастья в браке, ради сохранения брака, мне надо научиться любить. Мне. И вот это очень сложно. Вот дойти до этого требуется надо по 20 лет брака.
Прощать, верить, терпеть, страдать, слушаться, бороться?
Да. Вот ради чего? Понимаете, вот ради чего? Ради того, чтобы через то, что вы сказали, научиться любить. А если ты любишь, то реки воды живой потекут в чрево твоего, как сказал Христос
Самарянке. Мудро все устроил Господь. Даже если, ну, он же уважает свободу человека, хочешь соотноси себя с ним, хочешь не соотноси, даже если не соотносишь, то все равно элементарно для того, чтобы чувствовать себя не... как сказать, не загнанным в угол, а более или менее стоящим на ногах и дышащим полной грудью человеком, ты хочешь, не хочешь, начнешь выстраивать отношения в семье.
Да.
А там, глядишь, начнут накачиваться какие-то вот эти мышцы очень важные. Я их называю сердечные мышцы. Ну, по-моему, вообще самая главная мышца, которая у нас есть.
Да.
Которая в итоге... Парадоксальным образом, даже если ты Господа Бога в своей жизни, ну, как сказать, себя, ну, не признаешь, и он тебе не нужен, и он у тебя за скобками и так далее, или его не существует для тебя, все равно эта накачанная мышца, она же расширяет внутри пространство, которое потом, в итоге, как раз оно...
Занимает Бог.
Да.
Да, совершенно верно. Если так вот построить схему, что называется, да, вот вы вот вас все правильно сказали. Действительно, человек, понимаете, вот что в браке, вот часто, когда...
А Бог, простите, это полнота бытия.
Да.
То есть вот все.
Все, это все.
Все.
Это все. По-другому не скажешь. Вот люди, я наблюдал часто, когда у них распадается брак, это мужчина и женщина совершенно одинаковы в этом смысле. И вот они, то есть от них уходит их... лучше половина, и они, ну, как бы не готовы к вот его решению. То есть они не то, что у них такое сознательное совместное решение, расстаемся. Нет, они не готовы. И вот они часто в этот момент прибегают в церковь, к священнику. Что делать, батюшка? Как сохранить семью? Понимаете? А можно это, часто это происходит, и не надо, когда вот, то есть дело не дошло до развода или до распада. Но все равно человек чувствует что-то не то. Он может тоже прийти к Богу, сначала к мысли о Боге, к Богу, потом прийти, может, уже в церковь, для того, чтобы, а что сделать не, чтобы была в семье любовь. Если чувство любви, это мы с вами говорили уже много раз, врожденное чувство, врожденная потребность, угу. Которая там верующий, неверующий, любой девушке-то есть, которая еще не разочаровалась, что там любовь, говорят, да нет никого любви, или мужчине, да. Вот, вот. Так вот, постепенно человек, вот, стремясь к этой любви, он как раз и может прийти к вере в Бога. Во мне это есть, но я не наблюдаю это в окружающей жизни. Во мне это есть, но я наблюдаю в нашей семье, вот то, как я это вижу, как это. И, конечно, человек пойдет по пути, что такое любовь, когда мне угождают. То есть это эгоизм, да? То есть он взял слово «мой эгоизм» — это моя любовь. Конечно, тогда он к любви никогда не придет, и семью никогда не будет настоящей. Даже если она у него формально сохраняется, как благодаря другому человеку.
Отец Александр,
а вот если он, извините, а если он, так сказать, вот это все ты почувствовал, поймал волну, что называется, да? И вот он почувствовал, что да, вот это любовь, и он почувствовал, пусть даже в зачаточном состоянии, и пошел на поводу у него, то он потихоньку ее разовьет, но не... Вот в чем наша ошибка? Мы пытаемся потребность любви реализовать за счет любви другого человека. Мы из нее вытягиваем, она насильно. а человека даже просто этого нету. Ну, нет у него этого. То есть степень, которую мы хотим. А надо это взять и начать у Бога просить. И вот Бог, в отличие от людей, это может дать.
Даже если не особо в него веришь и не понимаешь, как к нему обращаться?
Вы знаете, если человек из потребности любви, он придет к вере в Бога. В конечном счете. Сначала он начнет бороться, начнет пытаться своими силами, потом осознает, что своей сил не хватает однозначно, и он начинает искать силы. А что еще? А кто мне может помочь? Он часто обращается к психиатрам, психиатр потом уже, в конце, совсем все плохо, к психологам, психотерапевтам, те тоже начинают там как-то помогать, и тоже бывает не очень удачно.
Бывает удачно.
Бывает удачно. Ну, так сказать, но даже когда удачно, через какое-то время он себя чувствует, что что-то вот главного не хватает, то есть все выстроено нормально, вот он сказал психотерапевт, то-то-то-то-то. Ну, все хорошо, а я это не могу выполнить. Ты все хорошо сказал. Не надо ссориться, надо идти на компромисс. А я не могу идти на компромиссы. И поэтому, ну хорошо, найди женщину, которая пойдет с тобой на компромиссы. Хорошо. Замечательный совет. Только я не хочу с другой женщиной, хочу с этой выстроить. Я ее люблю. Она тоже такая, знаете, немножко бескомпромиссная. Вот я ее люблю. Она, вот, у нас характер похож, бескомпромиссный. А я люблю. Не надо мне другую женщину. Так мне говорят, ну, дай другую, смиренно иди. Это, как мне с этой-то быть, которую я люблю, которую я не могу жить, потому что мы с ней ссоримся 25 раз в день. И вот начинает тупик. И вот человек приходит к необходимости помощи Божией, когда не просто совет, а сила, которая в тебя входит и тебя меняет. Внешняя сила по отношению к тебе самому.
И это прекрасное завершение беседы на чрезвычайно важную тему. Я сейчас обращаюсь к моему внутреннему и внешнему Василию. Василий, теперь ты знаешь, чего тебе нужно делать. И к той девушке, которая мечтает выйти замуж, не зная ответа на вопрос «зачем?». И к тем, кто уже женился, поставил галочку в своем внутреннем распорядке, мол, сделано. А зачем сделано? Не знают. Жениться не значит успокоиться. И жить одному не значит стремиться к любви. И хотеть выйти замуж, это тоже надо понимать, зачем. Спасибо вам большое, отец Александр. Я очень надеюсь, что ответы были услышаны нашим Василием.
Ну, об этом можно говорить, говорить и говорить.
Это правда. И самое главное, с огромным удовольствием с вами всегда. А мы беседовали с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей, протоиереем Александром Никольским. В студии была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Любите друг друга. До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».